Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 21 мая, это Радио НВ, начиная нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Начать я сегодня хочу с темы большой международной политики, которая, как мне кажется, сейчас вступает в какую-то решающую фазу, то есть фазу определения будущего для всего европейского континента, а может быть даже и для всего мира, поскольку в событиях, происходящих сейчас, все более активное участие принимают такие страны, как Индия, Китай, Бразилия и Южноафриканская Республика. Как известно, 15 июня в субботу, если не ошибаюсь, это будет суббота, в отеле «Бюргеншток» в кантоне Нидельваден в Швейцарии состоится крайне важная для Украины и для всей нашей планеты, я думаю, даже так можно сказать, мирная конференция, где, как ожидается, от имени стран Запада и от имени самой Украины будет выработана некая единая стратегия завершения войны, которую Россия развязала, собственно, против Украины. Основой, насколько я понимаю, для этой конференции станет формула мира Владимира Зеленского, то есть мирный план, основанный на главном условии, а именно на выводе всех российских войск с территории Украины, и дальше уже типа можно всякое разное обсуждать. Я предполагаю, что по итогам этой самой конференции в Швейцарии именно выработанная на ней стратегия будет объявлена самой адекватной, самой справедливой, самой правильной и единственно, в общем, верной. И будет объявлена она таким, знаете, каноном. И, соответственно, те решения, те идеи, которые будут выработаны во время работы этой конференции, в дальнейшем всеми силами, всеми методами и всеми европейскими и шире западными государствами будут внедряться в жизнь по мере возможности каждого из них. Ну, а остальные всякие предложения, идеи и методы будут объявлены, в общем, ересью, бредом, на который не стоит обращать внимание, а те люди и государства, которые будут выдвигать, соответственно, альтернативные какие-то идеи, будут признаны какими-то дурачками и не вполне адекватными. Поскольку мероприятие это, естественно, абсолютно западное и проукраинское изначально, то Российская Федерация всеми силами сейчас пытается его дискредитировать, торпедировать и заранее объявить, что оно никоим образом не представляет весь мир и даже большинство мира не представляет, а типа всего несколько стран Запада, у которых есть свои предубеждения против России, поэтому типа того, что не стоит обращать внимание вообще на эту конференцию. Но мотив российский тут понятен, он большим секретом не является. Ну и главное, чего хочет Россия добиться вот этими своими усилиями, это показать, доказать и объяснить всему миру, всему, скажем так, незападному миру, что решения и идеи, которые там будут приняты, выработаны на этой конференции, не отражают вообще ничего, никого и не будут влиять ни на что и ни на какое будущее. И Россия объявила, что это типа там шапито, полная фигня, и не стоит даже обращать внимание на эту конференцию. Соответственно, Россия сейчас стремится изо всех сил сделать так, чтобы как можно меньше стран приняли участие в этой встрече, и таким образом Россия пытается снизить вес этой встречи, ее значение. Ну, это понятно, в общем, идея. Надо сказать, что российская дипломатия работает в этом направлении довольно активно и уже добилась ряда успехов. Например, уже объявлено, что Южноафриканская Республика и Бразилия не станут принимать участие в этой встрече в Швейцарии. Они сказали, что без России эта конференция большого смысла не имеет. Сама Россия сказала, что нас не зовут, но если бы позвали, мы бы тоже не приехали. Швейцарцы сказали, да мы бы вас позвали, но что же вас звать, если вы заранее объявляете, что не приедете. Ну, в общем, там Россия пытается обидеться, а швейцарцы не дают ей обидеться. Ну, в общем, смысл такой, то, что Бразилия и ЮАР, которые страны изначально, в общем, такие достаточно левые, ну, по крайней мере, при нынешних их правительствах, страны антиимпериалистические, если так можно выразиться, антизападные и антиамериканские в первую очередь, они, в общем, решили солидаризироваться с Россией в этом смысле и не отправляться на эту конференцию. Надо сказать, что еще одно важное замечание сделать, то что Бразилия и ЮАР являются партнерами Российской Федерации по группе БРИКС, в которую входит также Индия и Китай. Ну вот с Индией и Китаем все несколько сложнее. Смотрите, особенно с Китаем. От ЮАРа и от Бразилии, по большому счету, в мире не так много зависит. То есть эти страны, конечно, большие, они страны на каждой на своем континенте ключевые, но в общем, скажем так, удельный вес Африки и Южной Америки в общие мировые дела не так велик, как бы это, может быть, неприятно для этих континентов и их жителей не звучало. Тем не менее, кто же у нас влияет на все происходящее в мире, причем влияет все сильнее и сильнее? Это, конечно, Индия и Китай. Обе эти страны также входят в группу БРИКС. При этом они являются не только самыми населенными странами на нашей планете, но и главными и, по сути дела, единственными покупателями российской нефти. То есть от их мнения, от их позиции по самым разным вопросам Россия зависит, и Россия вынуждена прислушиваться, даже если она по каким-то причинам не хотела бы этого делать, все равно вынуждена, поскольку зависимость у России от этих двух стран очень-очень серьезна. Так вот, они, по сути дела, являются, покупая российскую нефть, российские нефтепродукты, они являются главными поставщиками денег в Россию, а без денег никакая страна, включая Российскую Федерацию, долго жить не может и довольно быстро загнется, особенно с учетом того, что сейчас Российская Федерация ведет войну, на которую тратится примерно 1 триллион долларов в месяц. В месяц. Это сколько получается? 10 миллиардов долларов каждый месяц Россия тратит только на войну. Ну, а Китай, помимо всего прочего, помимо того, что он покупает российскую нефть, он еще и главный поставщик в Российскую Федерацию вообще практически всего. От гвоздей до микрочипов. То есть, вот Россия, на самом деле, мало чего производит сама. И уж, а если и производит, то, как правило, это очень невысокого качества. А из-за этого зависимость России от импорта из Китая всякой всячины очень высока. Если Китай перекроет этот канал снабжения России практически всем, то падение России, российской экономики будет просто моментальным. Сразу же она обрушится и без вариантов. Жить без Китая Россия не может. Она-то как пуповиной привязана, как плод еще такой еле-еле зародившийся зародыш привязан к Китаю. И если Китай эту пуповину обрежет, то Россия погибнет практически сразу. Ну и от позиции Индии, от позиции Китая, конечно, очень много зависит. Россия отмахнуться от них не может. И важно было, поедут эти две страны на конференцию в Швейцарии или нет. Индия уже заявила, что примет участие в швейцарской конференции. То есть Нарендра Моди, премьер-министр Индии, объявил, что да, он отправится в Швейцарию. Более того, он там примет еще не в самой Швейцарии, где-то рядом со Швейцарией, в Германии, наверное, в участие в встрече Большой Семерки. То есть Большая Семерка позвала индийского премьер-министра на встречу с собой. То есть это 7 промышленно развитых демократий мира. Индии, я так понял, уже Индию готовят на то, чтобы она заняла место 8-й державы, по сути дела, заняла место Российской Федерации. Индия, будучи польщена таким к себе отношением, то, что ее включают в клуб самых больших, самых важных, влиятельных государств мира, Индия сказала, ну ладно, типа так и быть, мы примем участие в вашей этой швейцарской конференции тоже. Возможно, просто из Индии участием в Большой Семерке расплатились за ее участие в швейцарской мирной конференции. То есть по сути дела, вес этой конференции, международный дипломатический вес, резко подскочил после того, как Индия объявила, что да, Индия как ядерная держава, Индия как самая населенная страна мира, как одна из самых быстрорастущих экономик мира, она объявила, что туда приедет. Ну и плюс у Индии, надо сказать, хорошее отношение до сих пор с Российской Федерацией. Индия, как вы знаете, наверное, является одним из ключевых покупателей российской нефти. Ну и перед Китаем такой поворот событий ставит такую достаточно неприятную дилемму. Ехать не ехать. Смотрите, можно, конечно, китайцы могли бы сделать морду кирпичом, что называется, и проигнорировать все это мероприятие, сказать, что мы сами с усами, мы сами крутые, мы сами можем каких уж конференций организовывать, и нам какие-то западные конференции не нужны, это неинтересно, особенно с учетом того, что наш вассал в них, имеется в виду Российская Федерация, в них участие принимать не хочет. Ну, либо же, то есть показать свою крутизну Китай мог бы, да, что мы типа абсолютно самостоятельные, на нас не надавишь, нас не заставишь, мы вот типа что хотим, то и воротим. Другой вариант – это поехать все-таки туда, чтобы показать, что Китай, а вовсе не Индия, могут представлять на саммитах и на форумах подобного рода весь мировой юг, то есть мировые развивающиеся страны. Да, потому что между Индией и Китаем есть абсолютно прямое и очень острое соперничество в отношении того, кто из них действительно является представителем всего мирового юга. мировых развивающихся стран. Индия настаивает на то, что мы типа демократия, и у нас много всяких национальностей, все живут в мире, у нас много всяких языков, то есть мы такие все из себя инклюзивные, демократические, и всем даем развиваться. А Китай, дескать, страна тоталитарная, авторитарная, всеми только командует, бьет палкой по голове и запрещает всех тех, кто ему не нравится. Поэтому типа давайте мы будем представлять, а не Китай. А Китай говорит, а Индия бедная, несчастная, недоразвитая, а вот мы супер развиваемся быстро, и у нас технологии, и у нас мировое производство всего-всего, поэтому давайте мы лучше будем представлять мировой юг. Ну, в общем, они между собой соперничают, у них там, кстати, доходит иногда до вооруженных столкновений, их соперничество в Гималаях, они, в частности, там сражаются время от времени, но в любом случае, конечно, Китай не хотел бы полностью уступать Индии право вот участия в такого рода форуме. Поэтому я на самом деле не могу исключить, что Китай все-таки согласится. Более того, я думаю, что Китай скорее всего согласится, и сейчас объясню почему. Ну, для Китая, конечно, с точки зрения политической, лучше бы туда не ехать, потому что у Китая такая, может быть, логика, вот нафига облегчать Западу работу и делать вид, что судьба Путина Китая не касается. То есть, ну, зачем Западу облегчать, скажем так, низвержение Путина и вообще его создание Путину проблем? Для Си Цзиньпиня Владимир Путин, конечно, человек не родной, он не китаец и всякое такое, но он вассал. Да, то есть он подчиненный Си Цзиньпиню. Он, конечно, кривой, косой, тупой и глупый, но все равно свой, верный и покорный вассал. Да, то есть слуга. Слугами, в общем, как бы не разбрасываются. Если в России сменится режим и к власти придет, скажем, какая-нибудь новая итерация Горбачева, то есть какой-то прозападный лидер, да, если Путина выкинут и на его место придет кто-то прозападный, и этот прозападный лидер начнет налаживать связи с Европой и с Америкой, то Китай в результате окажется вообще в почти полной изоляции, потому что против него Индия, против него Россия будет, против него Америка, Япония, Южная Корея и все-все-все. И, в общем, Китай окажется, и даже Вьетнам сейчас в основном с американцами дружат, а не с китайцами. То есть Китай окажется полностью просто закрыт со всех сторон не очень дружественными странами. Поэтому для Китая, конечно, не очень хорошо, если в России поменяется власть. Для Си Цзиньпиня это, прямо скажем, неприемлемо. Но по экономическим причинам продолжение нынешней войны в Украине и опасность введения вторичных западных санкций против Китая для шатающейся его экономики – это огромный риск, я бы даже сказал, огромная опасность. Поэтому компартия, ну, тут еще какой момент, смотрите, компартия Китая, в Китае же авторитарный режим, тоталитарный даже режим, и компартия не может позволить себе оказаться в глубоком экономическом кризисе. Понимаете, это на Западе любой экономический кризис, это как ничего страшного, поменяли правое правительство на левое или левое на правое на выборах очередных, да, и поехали себе дальше развиваться, там преодолели кризис, пошли дальше. В Китае же выборов нет, и власть может поменяться только в ходе революции, а революция предполагает по старым китайским, так сказать, традициям, что самого товарища Си и всех его присных поставят к стеночке с понятным результатом. Ему это, естественно, совсем не улыбается, это в его планы не входит, поэтому никакого кризиса экономического, особенно тяжелого экономического кризиса, он ни в коем случае не хочет, просто из соображений собственной физической безопасности. Это для него прям вот опасно-опасно. Поэтому Китаю как-то надо сделать таким, вот как-то так дела устроить, чтобы, во-первых, Владимир Путин угомонился, чтобы он перестал буянить, воевать и пытаться уничтожить Украину, просто чтобы, как говорится, снять с Китая самого эмбарго, точнее, угрозу санкций, эмбарго и торговых войн. Но при этом для Си Цзиньпиня очень важно, чтобы Путин остался в Москве при власти, и чтобы режим в Российской Федерации не менялся, и чтобы у Китая осталась верная шестерка в лице Российской Федерации и вообще и Владимира Путина в частности. Если бы можно было добиться такого успеха, такого исхода всей этой ситуации, то Китай был страшно рад, но он понимает, что добиться этого с помощью оказания военной или какой-то другой помощи Владимиру Путину невозможно. Потому что Путину, если помогать, он не остановится воевать. Он будет идти дальше, дальше, дальше. Он будет продолжать воевать до победы, что называется. Да? Поэтому я думаю, что китайцы сами плюс-минус понимают, что уломать Владимира Путина на то, чтобы он остался у власти, но при этом убрался из Украины, можно только в ходе переговоров. Поэтому я предполагаю, что хотя бы как наблюдатели китайцы в Швейцарию свою делегацию отправят. Или, может быть, даже кто-то из главных китайцев поедет туда. К тому же они не могут, как я уже говорил, полностью позволить себе отдать Индии право решать, что будет с Российской Федерацией от мира, от лица, от имени мирового юга, стран развивающихся. Но есть и другие причины, по которым Китай может оказаться более склонным к компромиссам со странами Запада, чем это казалось ранее. Ну, во-первых, позиция самого Запада. Запад настроен все более и более решительно. В Пекин недавно приезжал Энтони Блинкен, госсекретарь США, который предупредил китайцев о последствиях их поддержки Российской Федерации. Блинкен упомянул и произнес даже такое слово, как словосочетание, как карательные меры будут приняты против китайской экономики, если... Он сказал, что если вы, китайцы, не будете прекращать торговлю с Россией, то эту торговлю прекратим мы с помощью вот этих карательных мер. То есть для китайцев это просто прямая угроза была, что если вы будете дергаться, мы вас накажем. И американцы могут наказать, потому что экономика Китая сейчас переживает далеко не лучшие времена. Она лишилась своего основного внутреннего мотора. Это быстрорастущего сектора недвижимости, да, потому что в Китае в 2021 году произошло, по сути дела, обрушение внутренней структуры этого сектора, и он с тех пор лежит на боку и не может ни расти и не развиваться, он потихоньку умирает, потому что в Китае понаклепали какое-то абсолютно безумное количество домов, квартир, которые просто никому не нужны, и в результате весь этот сектор просто схлопывается, а вместе с ним схлопывается и примерно треть китайской экономики, потому что он представлял собой примерно треть этой самой экономики. Не менее важен для Китая и экспорт. Китай, как известно, это фабрики, заводы, заводы-фабрики, которые производят практически все то, что потребляет весь остальной мир. Но из-за дефляции и из-за роста, из-за дефляции в самом Китае, из-за роста цен на сырье во всем остальном мире, заводы и фабрики китайские сейчас работают на грани рентабельности. У них почти нулевая прибыль. Они еле-еле сводят концы с концами. То есть они работать еще могут, но ничего зарабатывать уже не могут. И если немножко еще кто-нибудь извне надавит на китайскую экономику, то Китай может столкнуться с массовым разорением заводов и фабрик, производящих всякую всячину. Что сейчас американцы в этой связи говорят? Смотрите. Если у вас, китайцев, вырастут издержки, то экспорт ваш начнет умирать, вместе с экспортом и вся экономика загнется. А американцы говорят, ну, мы вам, смотрите, если у вас будете нам перечить, не будете нас слушаться, то мы введем небольшие пошлины, малюсенькие пошлины на вашу продукцию, и даже с такими малюсенькими пошлинами она станет, ваша продукция, неконкурентоспособной, ваши заводы и фабрики начнут закрываться, мы просто убьем вашу промышленность. И на электромобили китайские американцы уже ввели такие санкции. Кстати говоря, убийство промышленности китайской, это, представляете, вот Китая две ноги было у китайской экономики, сфера недвижимости и экспорт. Если сфера недвижимости они сами себе подкосили, то если американцы подкосят экспорт, ну просто упадет экономика и будет лежать, все, она погибнет по сути дела. Ну и, кстати, есть еще и третий момент, это китайская банковская система, которая очень непрозрачная, очень мутная и вообще не очень понятно, как она работает, даже для самих китайцев часто. И всякие финансовые банковские дела в Китае. Они еще там со времен императоров как-то ведутся под столом и не очень чисто, и не очень ясно. Но министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что типа, ребята, я уже не знаю, как вы там свои дела ведете, ведите как хотите, но если вы будете помогать Российской Федерации, мы вас просто прикончим, уничтожим вашу финансовую систему. И она знает, о чем говорить. В 2018 году какой-то латвийский банк под названием ABLV пытался там что-то под столом помогать проводить какие-то деньги из Китая в Северную Корею, если не ошибаюсь. Ну, короче говоря, помогали они северным корейцам обходить санкции. Американцы просто отсекли этот банк от своей финансовой системы, от права использования долларов, и банк, в общем, умер, по большому счету. То есть американцы умеют просто одним буквально росчерком пера могут отправить на кладбище любой банк мира. Вот, собственно, они этим сейчас угрожают и китайцам. Отключат от долларов. То есть запретят какому-то банку пользоваться долларами. И все, считают, что этого банка больше нет. Американцам даже, я думаю, будет в какой-то степени приятно это делать с китайцами, которые совсем недавно там, знаете, как раздухарились, говорили, что сейчас вот-вот, и мы американцев скинем с пьедестала первой страны мира. Сейчас мы сами займем это место, и американцы останутся лишь второй догоняющим страной, государством, которое будет нам, китайцам, как говорится, кофе подносить. И такого не случилось, и американцы сейчас могут очень здорово оттоптаться по китайцам. То есть без сферы недвижимости, без хорошо работающего экспорта и загибающейся банковской системой, ну, Китаю, знаете, просто гарантирован такой кризис, которого там не было со времен культурной революции, наверное. И Си Цзиньпинь такой кризис вряд ли переживет, он прекрасно отдает отдает себе в этом отчет, китайская система, она как велосипед, она может оставаться в вертикальном состоянии только тогда, когда она быстро едет вперед. Чем быстрее, тем она устойчивее. То есть должен быть постоянный высокий рост китайской экономики. Если рост останавливается, вот попробуйте постоять на велосипеде, никуда не ехать, скорее всего, вы долго не простоите. Вот также китайская экономика сейчас оказалась в положении велосипедиста, который стоит на одном месте. И кто-нибудь сбоку подойдет, толкнет, даже не просто щелбан, даст, и эта экономика упадет. Китайцы сейчас находятся в очень поэтому уязвимом положении. И на самом деле кризис там уже начался, если назвать вещи своими именами. С 2021 года, по данным Международного валютного фонда, китайская экономика либо не растет, либо растет на какие-то там 0,5%, 1%. Это очень мало для такой страны, как Китай. Для того, чтобы Китай нормально жил и развивался, нужен рост экономики не меньше 5% в месяц. Ну и Wall Street Journal пишет, что все меньше и меньше экономистов верит в заявление китайских властей о росте в 5%. Потому что китайское правительство, оно понимает, что без 5% роста оно обречено, и поэтому везде, во всех отчетах рисует себе 5% рост. Но это фейк. Как главный экономический обозреватель Wall Street Journal пишет, что последние два года в реальности прирост ВВП Китая колебался в диапазоне от 0 до 1,5%. В лучшем самом случае. Никаких 5% там нет. Просто китайские власти рисуют себе хорошие результаты. И по мнению вот этого Грега Иппа, который главный экономический обозреватель Wall Street Journal, впереди у Китая повторение японского пути с потерянным 30-летием. То есть с очень вялым ростом, с низкой инфляцией или даже дефляцией. В Китае дефляция уже началась. И с продолжением накопления долгов. У Китая долги, ну как совокупные долги, не только государственный долг, но и долги провинции, долги компаний, долги частных лиц, уже более 320% от валового внутреннего продукта, у Японии около 400% валового внутреннего продукта. Ну, у Китая еще ситуация хуже, потому что Китай беднее, чем Япония, когда она вошла в этот кризис, и у Китая резкий спад рождаемости, еще даже более резкий, чем в Японии, то есть в Китае сейчас на одну женщину приходится 1,3 ребенка, в Япония 1,2. То есть в Японии рождаемость даже лучше, хотя совсем недавно Япония считалась ужасной просто в плане рождаемости страной. То есть впереди у Китая быстрое старение общества, огромные экономические проблемы, и при этом у него не будет вот этой японской подушки безопасности в виде собственных технологий, в виде собственной суперразвитой промышленности и так далее. Поэтому у Китая сейчас, Китай вступает в очень непростые времена. Все это означает, если Китай начнется, вот этот, точнее уже начался этот не спад экономики, а, скажем так, на плато вышла экономика, она не падает, но и не растет, Китай будет потреблять либо такое же количество, либо меньше и меньше сырья, Россия ему, соответственно, как поставщик этого сырья будет нужна все меньше, и ценность Российской Федерации для Китая будет сокращаться. То есть Российская Федерация начала дружить с Китаем в тот самый момент, когда китайская экономика легла на бок, будучи подбитой, в обе ноги подстрелены. Например, такого газопровода, как «Сила Сибири-2», на строительство которого очень надеялся Владимир Путин, он собирался перенаправить потоки газа из Европы в Китай с помощью этого газопровода. Так не будет его. Китайцы сказали, что нет, нам такой газопровод не нужен. Ну и что касается Китая, еще на закусочку, смотрите, издание Bloomberg пишет, что чистый отток капитала из Китая стремительно набирает обороты и уже достиг максимума с 2016 года, там речь идет о десятках миллиардов долларов. И чтобы удержать стабильность валюты, финансовой системы китайской, правительству Китая приходится распродавать американские государственные бумаги, которые лежали в его резерве. Нужна валюта, доллары нужны китайцам для того, чтобы просто поддерживать внутреннюю стабильность своей финансовой системы, и они продают долговые обязательства США сейчас. Ну и если все это собрать воедино, то мы увидим очень безрадостную картину для китайской экономики. Она буквально на соплях держится и от полного коллапса, и от глубокого кризиса с последующим революцией, с последующей революцией и возможным расстрелом главных деятелей коммунистической партии во главе с Си Цзиньпинем. Ну и глядя на все это, Си Цзиньпин, конечно, должен делать все возможное, чтобы Запад на него не злился, а наоборот помогал ему выбраться из созданной им же самим ямы. Ну а Запад настроен решительно. Блинкен и Джанет Йеллен сказали Си Цзиньпиню, что они его накажут, если он будет помогать России. Си Цзиньпинь поехал в Европу, во Францию, встретился там с Макроном и, видимо, пытался у Макрона попросить какого-то защиты от американцев. Но Макрон добавил только, сказал, что, знаете, ваша помощь Российской Федерации уже напрямую угрожает Европе, угрожает нам, угрожает нашей стабильности, безопасности, экономическому процветанию. Поэтому, если вы будете дальше помогать России, то мы с вами дружить не будем. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь американцам надавить на вас как можно сильнее. Потому что если вы сами не будете давить на Путина, чтобы он вывел войска из Украины, то мы будем давить на вас, чтобы вы уже, в свою очередь, давили на Путина. Поэтому мы будем помогать американцам, сказали европейцы, в плане санкций, если вы продолжите оказывать содействие Российской Федерации. Я думаю, столкнувшись с такой вообще постановкой вопроса, Си Цзиньпинь сделал свой выбор, и когда в гости к Си приехал Путин, Си дал ему, разрешил ему, значит, экспорт топинамбура и говяжьих хрящей, и больше ничего. Все, никаких тебе технологий, никаких денег, никакой силы Сибири, никаких платежей. Вообще, главная фундаментальная проблема российско-китайских отношений – не платежи. То есть, кризис в платежах между российскими банками и китайскими. То есть, россияне не могут заплатить сейчас толком за китайские товары. Эта проблема решена не была. То есть, это самая основная, самая острая, самая жгучая, я бы даже сказал, проблема в двусторонних отношениях. Из-за того, что не идут платежи, в Россию сейчас не едут ни электроника, ни чипы, ни сложные материалы, ни станки, ни оборудование, ни всякие датчики и эти самые подшипники. Ничего не едет в Россию из того, что остро необходимо для российской военной, в первую очередь, промышленности. Уже, кстати, после визита Путина в Китай пришла новость о том, что сроки поставок даже автозапчастей в Россию выросли в два раза из-за проблем с этими самыми платежами. Китайские машины, кстати, это единственные машины, которые импортные, которые в России сейчас нормально, свободно продаются. Все остальные бросили, либо по серому импорту, либо вообще никак не завозятся туда. А, ну, представьте, если у вас все машины в стране только китайские, и к этим машинам, к автомобилям нет запчастей, то... А китайские машины, это же вам не японские, они ломаются чаще и работают хуже, поэтому запчастей к ним нужно больше. Поэтому, собственно, все российские автомобили могут в недалеком будущем просто остановиться из-за нехватки запчастей. Западные, кстати, запчасти тоже в Россию едут очень плохо, потому что их возили контрабандой обычно через Турцию и через Объединенные Арабские Эмираты. Американцы и на эти две страны надавили, поэтому западные детали достать в России тоже не так просто, как раньше. Короче, китайцы сейчас, по сути дела, присоединились к западным санкциям. И не потому, что китайцы как-то особенно сильно любят Украину. Нет, они, наоборот, любят Путина. Нет, просто китайцам самим себя надо сейчас спасать любой ценой. И ценой за спасение Китая назначен Владимир Путин. То есть китайцы должны пожертвовать Путиным, чтобы спасти самих себя. И я думаю, что они пожертвуют. В этой ситуации я вполне допускаю, что под давлением Запада Китай все-таки будет вынужден принять участие в конференции вот этой мирной в Швейцарии. Китайцам просто Запад скажет, ну давайте приезжайте, мы дадим вам денег, может быть, немножко в экономику впрыснем вашу, а если вы еще там какой-нибудь итоговый документ подпишете, то мы и пошлины на китайские товары снимем или обнулим вообще. Я думаю, что именно такая позиция может сработать. И если в том случае, если Китай действительно примет участие в этой мирной конференции в Швейцарии, если он подпишет итоговые документы, то это будет означать уже абсолютно точно, что Китай отворачивается от Российской Федерации, Российская Федерация оказывается в полной настоящей изоляции, и Владимиру Путину придется либо действительно прекращать войну, выводить войска из Украины, либо столкнуться с таким чудовищным экономическим кризисом, какого у него еще никогда не было. Я думаю, что в полной мере эффективность китайских санкций мы все начнем замечать примерно через 3-4 месяца, когда в России закончатся запасы ранее завезенных туда китайских товаров. Это приведет сначала к дефициту, потом к инфляции, потом к экономическому кризису и к остановке в том числе и военно-промышленного комплекса. А к чему это приведет уже в свою очередь, давайте я уже расскажу в следующей части. Сейчас у нас будут новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я рассказывал о готовящейся мирной конференции в Швейцарии и о ключевом значении участия или неучастия Китая в этой конференции. Я думаю, что Китай все-таки будет вынужден принять в ней участие под давлением Запада, и это будет означать установление полной изоляции, фактически блокады Российской Федерации, выкручивание ей рук с тем, чтобы она прекращала войну в Украине, а если она не прекратит войну, то при помощи Китая можно будет устроить в России такой экономический кризис, которого Владимир Путин уже не переживет. Но как может отразиться вот на практике, на деле китайские вот эти санкции на эффективности российской экономики? Небольшой иллюстрацией может служить ситуация с артиллерийскими порохами, про которые пишет один из важных, самых таких толстых, жирных российских телеграм-каналов про военных. Вот он очень подробно пишет о том, что для точности стрельбы, для того, чтобы пушка стреляла в указанную точку и разными, точнее, однотипными снарядами, чтобы они попадали плюс-минус туда, куда полагается попадать, пороховой заряд у этих снарядов должен быть одинаковый, и качество пороха тоже должно быть одинаковое, чтобы можно было, собственно, прицельно бить куда бы там, куда-нибудь. Эти снаряды должны быть заранее определенными характеристиками. И вот сейчас, в последнее время, как российские артиллеристы жалуются, что эти снаряды начали гулять и прыгать и по весу, и по состоянию пороха, и, соответственно, прицелиться невозможно, снаряд пустить в цель тоже невозможно. То есть стрелять-то может, пушка стреляет, снаряды летят, но летят они совершенно не туда, куда должны были бы лететь. Артиллеристы стали жаловаться на то, что они, знаете, что сделали? Они взяли, раскрутили эти снаряды, померили количество пороха в каждом из них, выяснили, что даже в одной и той же партии количество пороха отличается, и качество пороха тоже отличается. Они начали жаловаться каким-то генералам, говорят, что ж такое, мы не можем стрелять, точнее стрелять можем, попадать мы не можем. А генералы сказали, вы куда лезете, псы, не ваше это дело барское, снаряды делают, кто надо делает, и если вы будете еще жаловаться, мы вас накажем. И уже потом взяли и наказали. Сказали, что не вдумайте больше ничего куда лезть, ничего проверять и что-то там еще пытаться настраивать эти снаряды. То есть, почему снаряды разные? Почему качество их стало значительно хуже? Да потому что не завозится сейчас в прежних количествах китайская хлопковая нитроцеллюлоза. Это ключевой компонент создания порохов, в том числе артиллерийских. В России, значит, хлопок не растет, из Средней Азии хлопок американцы запрещают импортировать, поэтому приходится заменять хлопковую целлюлозу, нитроцеллюлозу, какой-то другой, там, не знаю, древесный или бог его знает какой еще. В общем, снаряды становятся хуже и по качеству, и с порохами, там, этими, с количеством пороха тоже у них неувязочка, потому что, видимо, не могут взвешивать. Я думаю, без китайского оборудования скоро вообще взвешивать количество пороха будут примерно там на глазок как-нибудь. То есть, по сути дела, вот из-за таких, из-за прекращения китайских поставок будет падать и качество, и количество вооружений, изготавливаемых российской армией. Вот эта вот иллюстрация со снарядами, это то, что уже сейчас началось, оно вот сейчас есть. То есть снаряды есть, но они не туда летят, куда полагается им лететь. Вот россияне жалуются, а сделать-то ничего нельзя, потому что без китайской нитроцеллюлозы ты ничего и не сделаешь. Плюс в военно-промышленном комплексе сидят, ну, им управляет Сергей Чемизов, это личный друг Владимира Путина, и с ним никто ничего сделать не может и не сможет, поэтому наказать его никак нельзя. Поэтому даже если снаряды будут ужасающего качества, все равно никто за это отвечать в Российской Федерации не будет. Этим, кстати, хорошо то, что Россия является страной авторитарной, тоталитарной, там цветет, конечно, безответственность, коррупция, это очень хорошо для Украины. Ну и еще кое-что интересное с линии фронта. Вот я обнаружил там в российских телеграм-каналах. Со второй примерно половины, в течение второй половины дня, 20 мая, российские медиа распространяют сообщение Министерства обороны об освобождении. Это пишет как бы один из телеграм-каналов. Об освобождении подразделениями южной группировки войск населенного пункта Белогоровка. 20 мая, это у нас вчера был, да, что якобы вчера освободили эту Белогоровку в ЛНР. Данное сообщение, пишет автор канала, не соответствует действительности, это не ошибка, это вранье. Почему я не стесняюсь в таком определении, пишет он, да потому что, во-первых, таких ошибок не бывает, населенный пункт это все-таки не яма в земле, с которой действительно можно что-то спутать, а во-вторых, я считаю, что сообщение от человека с земли, то есть оттуда, местности, из этой местности. Остановите кто-нибудь, иначе нас там штабелями сложат. И дальше автор телеграм-канала пишет, и действительно же их там штабелями сложат, потому что начнут ускоренно подгонять реальность под растиражированное в СМИ официальное сообщение о взятой, это, собственно, Белогоровке. Вот так воюет армия Российской Федерации. Опять же, очень хорошо, что там авторитаризм, тоталитаризм, и процветает тотальное вранье, все друг друга обманывают, и если что-то не соответствует действительности, то действительность подгоняют под уже высказанную ложь. Соответственно, для того, чтобы подогнать действительность, туда берут, нагоняют какой-то миллион миллиардов пехоты, и эту всю пехоту укладывают в землю ради того, чтобы доказать, что ранее озвученное заявление было правдивым. То есть, или даже иногда не получается у них это подтвердить, потому что эта пехота погибает вся абсолютно бестолку. Я много раз говорил, что в 2024 году российская армия попытается напрячь абсолютно все свои силы, все свои ресурсы, все свои возможности для того, чтобы добиться максимального успеха. И по технике, и по людям, по деньгам все будет вложено именно в 2024 год, причем даже не во весь год, а в лето 2024 года, в теплое время этого года, попытаются достичь максимального прогресса российские войска. И вот так, собственно, и вкладывают. То есть вбухивают дикое количество людей, там сколько их там, все или почти все погибают, неважно, лишь бы заняли какую-то там очередную Белогоровку. В 2025 году Российская Федерация в таком же темпе наступать уже не сможет. Почему? Потому что закончатся эти самые ресурсы. Они все ресурсы решили потратить в 2024 году, какого-то успеха добиться и на волне этого успеха потребовать от Украины выполнения каких-то своих условий. Сейчас будут пытаться захватить все, что только возможно, потом уже такой возможности не будет. И я думаю, что главная задача Украины, соответственно, напряжением своих сил, соответственно, не дать России осуществить этот план. Вот все тот же автор, описывая ситуацию под Часовым Яром, очень интересные вещи пишет с российской стороны, говорит, что дроны очень мешают жить сейчас российской армии, ну просто вот вообще спасу от них нет, прям вот совсем катастрофа. Я чуть облагороженно его цитирую, потому что там матные слова есть, не хочется их в эфире произносить. Так вот он пишет, на выезде из Ивановского, Ивановский населенный пункт между Часовым Яром и Бахмутом. На выезде из Ивановского поворот не туда. Украинцы 24/7 наблюдают за любыми перемещениями с дронов. Стоит только появиться столбу пыли над полем, как туда сразу летят ФПВ и долетают вплоть до Хромова. То есть далеко очень летят украинские ФПВ. Он пишет, во-первых, сохраняется острота вопросов, как с массовым оснащением техники эффективности, системами антидроновой защиты, так и в целом с действенной комплексной системой противодействия дронам в боевых порядках и в ближних тылах. То есть нет у российской армии нормальной эффективной защиты от дронов. Во-вторых, мы в очередной раз наблюдаем отсутствие системного проактивного подхода к решению проблемы противодействия вражеским РУПАКам. РУПАК это дроновые специальные подразделения украинской армии, которые несут на себе основную, так сказать, тяжесть работы с этими самыми дронами, и они стали уже настоящим проклятием россиян, потому что от этих дроновых подразделений россияне не могут ни спрятаться, ни уехать, ни наступать с ними, не могут ни отступать, ничего. Эти РУПАКи стали просто главным злом внутри украинской армии по отношению к россиянам. То есть больше всех их долбят эти РУПАКи. И вот автор жалуется, что нет системного подхода к решению этой проблемы. Ну и в-третьих, он пишет, данный пример по конкретному участку в принципе показывает, что противник сумел оперативно нарастить ударные возможности своей обороны на этом направлении, имеется в виду в Часов Яр, и действиями своих РУПАКов, то есть дроноводов, не только чрезвычайно осложняет логистику, но и достаточно эффективно препятствует попыткам развития первоначального успеха в районе микрорайона Канал и лесистого массива Ступки-Голубовские. Дальше он четвертое пишет, касаемо штурма самого микрорайона Канал, если очень коротко и очень сдержанно, то он неудачный. Ну что ж, я думаю, тут можно сделать следующий вывод. По крайней мере, на направлении Часова Яра дроны оказались главным препятствием для продвижения российской армии. Просто они ничего не могут сделать, вот как он пишет, из-за дронов. Дроны их долбят изо всех сил, не дают ни логистике развиваться, ни вообще просто осуществляться, да какой-то развиваться, ни наступление вести. Как только что-то на колесах появляется, они сразу видят столб пыли из-под колес, и туда летят дроны, и это что-то уничтожается. Россияне пытаются идти вперед, но всякий раз штурм у них получается, как он выразился, крайне неудачный. Дроны их вычисляют и уничтожают. Продвижение российской армии, по сути дела, остановлено на этом участке благодаря массированному использованию дронов, которые, как он там жалуется в другом посте, украинцы практически не жалеют, используют по полной программе. Ну и тут я хочу нас с вами похвалить, потому что мы с вами скидывались на дроны для 28-й бригады, которые там где-то в этом районе действуют. Там мы скидывались на РУПАК Курты компании. Они тоже с помощью своих дронов очень много перебили российской техники. Насколько мне известно, уже из украинских источников, то 28-я бригада, их дроноводы сейчас просто дичайший там террор устроили россиянам. Вот, собственно, россияне это сами подтверждают отчасти. На мой взгляд, вот эта ситуация, когда дроны не дают россиянам вообще ничего сделать, это вот то, к чему нужно стремиться. Потому что украинцы все больше и больше воюют роботами, россияне по старинке пехотой и техникой, которая сжигается, убивается. Роботы эту пехоту уничтожают, технику взрывают и таким образом выигрывают сражения все чаще и чаще, причем без потерь с украинской стороны или с потерями минимальными. На мой взгляд, это и есть война будущего, так она и должна вестись с украинской стороны. И сейчас мы видим, конечно, только первые очертания того, какой будет эта война, как она будет выглядеть. Но даже эти первые очертания для Российской Федерации, российской армии становятся максимально сложным препятствием для ее наступления. Пытались они там наступать, даже прошли какой-то участок вперед, у них получилось наступить немножко, но потом прилетели дроны и все им, как говорится, испортили. Дальше этого, я думаю, будет больше, и надо сделать так, чтобы российские войска нигде и никогда не могли не просто вперед продвинуться, а чтобы высунуться из окопов и отправить хоть какую-то машину, куда бы то ни было, они не могли ни днем, ни ночью. Вот мы только что закончили, кстати, сбор на ночные дроны для Харьковской 92-й бригады, легендарная бригада, которая сейчас там под Харьковом держит оборону. Мы им 20 ночных мавиков отправили, и я думаю, на весь фронт бригады это в несколько эшелонов хватит прикрыть, да еще и резерв останется. Проскочить ночью через такой заслон ни у кого из россиян не выйдет. А теперь вот новый сбор. Собираем деньги для подразделения дронового спецназа Нацгвардии Украины, которое называется «Острые козырьки». Мне прислали несколько роликов работы этих «Острых козырьков». Они очень крутые ребята, действительно очень успешно действуют. Поэтому, я думаю, стоит их поддержать, они того заслуживают. Ну и таким образом, я думаю, что примерно по тому же методу, с помощью массированного использования дронов, наступление российской армии в Харьковской области тоже полностью остановится. Сейчас оно уже практически полностью остановилось, но там есть какие-то шевеления, вот эти шевеления тоже нужно пресечь и прекратить. Вообще, все выглядит так, что дроны, массированное использование дронов в ближней зоне, скажем так, в тактической зоне, плюс использование таких средств, как Storm Shadow и Attackams ракеты на оперативной глубине, это и будет вот эта формула, собственно, успеха Украины в этой войне. Ну, по крайней мере, до прибытия самолетов F-16, может, самолетами F-16 еще лучше процесс пойдет, и вообще еще все веселее пойдет. Я, например, с помощью, вот когда я смотрю на применение Attackams, я думаю и очень рассчитываю на полное или почти полное уничтожение российской системы противовоздушной обороны в Крыму, российской авиации в Крыму, на аэродромах, просто она там вся уничтожается. На мой взгляд, это первый и очень важный, очень большой шаг к полной демилитаризации Крыма. Крым должен быть демилитаризован на 100%. Ну, не только в Крыму так дела идут неплохо. Там в Луганске, например, была на днях уничтожена огромная база российской армии в местной академии МВД, где-то там в пригороде Луганска. Огромные столбы дыма были над тем местом, куда попали ракеты. Ну и, конечно, было бы вообще идеально, если бы американцы все-таки разрешили стрелять ракетами Attackams и ракетами Storm Shadow по военным целям в 100, примерно, допустим, в 100 километрах от границы с Украиной, то есть по российской территории, которая прилегает к Украине. Потому что, по сути дела, эта территория, она, конечно, тоже является зоной боевых действий, и не очень понятно, почему туда как раз стрелять нельзя. Россияне очень активно пользуются тем, что американцы запрещают наносить удары по целям, размещенным именно там. Но, знаете, сейчас вот я слышал, на этой неделе в Вашингтоне находилась украинская парламентская делегация, которая как раз пыталась уговорить американцев дать такое разрешение на применение хаймерсов хотя бы в ближней зоне приграничной, то есть ударять, бить по целям российским на российской территории. Пока прогресса нет. Но мы знаем, что красные линии, которые американцы сами себе выставили, которые там говорят, нет, мы не преодолели, не будем их пересекать, они потихонечку пересекаются. Одна за другой, так, чуть-чуть, по чуть-чуть они пересекаются. Те же Атакамс, помните, американцы говорят, не, ну Атакамс точно никогда не дадим, это слишком крутое оружие, мы вам этим пользоваться не позволим. Но сейчас Атакамс летят каждый день по много-много ракет. Поэтому, я думаю, в какой-то момент будет преодолена и эта красная линия, и Украине разрешат бить в том числе и по российским целям на территории Российской Федерации. Например, еще одна была красная линия, присутствие натовских солдат на украинской территории и офицеров. И вот сейчас премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times заявила, что некоторые страны НАТО уже отправили свои войска в Украину, которые, и вот эти войска, то есть войска сложно сказать, наверное, неправильное слово, инструкторы правильнее, наверное, будет сказать, начали обучать украинских военнослужащих на украинской же территории. И при этом она сказала, что, конечно, есть несколько стран, то есть это не одна страна какая-то, несколько стран занимаются обучением украинских солдат, причем иногда это происходит прямо на поле боя, то есть недалеко от поля боя, то есть уже, по сути дела, можно говорить о том, что натовские инструкторы находятся в зоне боевых действий или где-то неподалеку от нее, очевидно, ну, по крайней мере, по данным Каи Каллас. И, ну, правда, она сказала, что даже если кто-то из них там будет убит в ходе боевых действий, то это не будет поводом для включение 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО о взаимной обороне. То есть, условно говоря, это не приведет к тому, что страны НАТО объявят войну России. Нет. Но мы видим то, что красные линии соответствующего содержания продолжают преодолеваться. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что в какой-то момент наверняка удары будут наноситься уже, ну, скажем, необходимо абсолютно нанести удары по аэродромам в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Воронежской области и так далее. Вот теми же ракетами Атакамс, это, ну, по-хорошему, давно-давно надо было нанести эти удары, чтобы обезопасить Украину и обеспечить безопасность Украины от вот этих КАБов, ФАБов и других планирующих бомб российского изготовления. Еще новость интересная. 40 танкеров, попавших под американские санкции, перестали перевозить российскую нефть. С этими танкерами никто не хочет связываться. Помните, Россия в 2022 году создала огромный флот, так называемый теневой флот танкеров. И был интересный ход, он позволил обойти санкции западные, и эти танкеры перевозили российскую нефть покупателям в Индии и в Китае. Вот сейчас эти танкеры потихонечку отключаются, потому что ни индийцы, ни китайцы не хотят иметь с ними дело, как раз из-за американских вторичных санкций. Это очень интересная новость, которая, как мне кажется, дает надежду на то, что американцы смогут манипулировать количеством российской нефти, поступающим на мировые рынки, и ценой на эту нефть. Это очень-очень важно. То есть Россия получит возможность экспортировать так много нефти, как она сможет, но цена на эту нефть будет маленькой. Соответственно, Россия будет очень ограничена в деньгах, в средствах, в том числе на ведение войны. О том, что эти санкции, эти суда, попавшие под санкции, перестали возить нефть, сообщает агентство Bloomberg. Еще, кстати, интересные санкции вводят хуситы. Они, оказывается, атакуют уже второй раз российский танкер, точнее, танкер с российской нефтью, который шел куда-то в Индию. В Красном море напали хуситы, йеменские эти повстанцы, на танкер Wind, который шел под панамским флагом с грузом российского мазута. Интересно, что я как-то рассказывал уже, что мазут – это такая интересная субстанция, которая не позволяет развиваться российским нефтеперерабатывающим заводом. То есть мазут Россия должна экспортировать в постоянном режиме, потому что ей негде складировать этот мазут. А если его не экспортировать, то он начнет затаривать все-все-все, что есть, и Россия вынуждена будет прекратить нефтепереработку. Поэтому спасибо большое йеменским хуситам за удар по танкеру с мазутом. В принципе, в каком-то смысле йеменские хуситы здесь работают совместно с теми людьми, кто хочет остановить экспорт, вообще российскую нефтепереработку. Еще одна важная новость, на мой взгляд, такая фундаментальная. Сейчас мы пока подробностей не знаем. Сегодня я видел только, вот когда готовился к этой программе, я видел только такие красные строчки в лентах новостей. Европейский Союз согласовал решение о передаче Украине доходов от замороженных активов Российского Центрального Банка. Об этом сообщил глава МИДа Чехии Ян Липавский. По его словам, в текущем году сумма этих доходов может составить около 3 миллиардов евро, и 90% этих денег денег пойдет на военную поддержку Украины. То есть Украина, судя по всему, если мы верим заявлению господина Липавского, Украина получила надежный, постоянный источник дохода, который можно будет тратить, либо вкладывать в создание каких-то предприятий оборонного комплекса, либо покупать какие-то остро необходимые виды оружия, боевой техники и так далее. То есть, ну, например, я, конечно, как говорится, каждый, кто о чем вшивы о бане, я думаю, что надо хотя бы часть этих 3 миллиардов евро потратить на закупку дронов, потому что дроны сейчас, конечно, очень сильно помогают украинской армии, и без дронов ей было бы гораздо сложнее, чем с ними. Ну и еще одна новость из той же серии. Германия поддержала план передачи Украине 50 миллиардов долларов из российских резервов под залог дохода этих самых резервов. По словам чиновников, об этом Bloomberg пишет, по словам чиновников американских и европейских, обсуждение американского плана передачи российских резервов Украине набирает ход. И, как ожидается, это обсуждение станет главным пунктом повестки на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой Семерки в Италии. Встреча эта начнется уже в четверг. Вот-вот, то есть. Германия там сопротивлялась довольно долго, но вроде бы ее сумели уломать. И теперь Германия согласна на какую-то схему, когда Украине будет выдан кредит, а залогом для этого кредита будут служить, собственно, российские эти самые резервы. И сами резервы в таком случае не трогают, никто их не будет конфисковывать и изымать. И такой план европейцам представляется, европейским чиновникам, в том числе немецким чиновникам, представляется вполне себе разумным и приемлемым. Ну и под занавес хочу сказать две новости очень интересные. Во-первых, акции «Газпрома» рухнули после отказа «Газпрому» платить дивиденды. То есть компания «Газпром», которая, можно сказать, просто печатала доллары из воздуха, да, долгое время. Ну, то есть продаешь газ, который тебе не надо делать, он просто из земли сам. Как можно было обеспечить такой компании, которая занимается настолько прибыльным бизнесом, убытки, не очень понятно. Но вот Российская Федерация сумела обеспечить, «Газпром» стал убыточным, теперь он отказался платить дивиденды, акции «Газпрома» рухнули. В результате, я думаю, скоро кончится дело тем, что «Газпром» станет банкротом. То есть компания, которая в принципе могла жить супер богато и обеспечивать деньгами просто всех вокруг, она оказалась банкротом под мудрым руководством Владимира Путина и его бригады гопников. Ну и сюда же новость о том, что 4 российских региона, в первую очередь газодобывающих региона, столкнулись с обвальным падением доходов бюджета, в том числе из-за санкций западных на продажу нефти и газа. И из-за того, что эти 4 региона, там Ямал-Ненецкий округ, Тюменская область, вот оттуда вот эти регионы, они кроме, собственно, нефти и газа ничего особо не производили. Как только начались санкции, у них началось обвальное падение доходов. Интересно, что только эти регионы, а также Москва и Санкт-Петербург были в России регионами-донорами, то есть они производили больше денег, чем потребляли. То есть Российская Федерация и без всяких, знаете, китайских санкций просто сама по себе сейчас оказывается перед угрозой серьезнейшего экономического кризиса. Вот на этой оптимистической ноте я сегодня буду заканчивать. Я хочу вас еще раз призвать, если у вас есть возможность, жертвовать деньги на дроны для подразделения Нацгвардии «Острые козырьки». Это именно дроноводы, ребята занимаются дронами профессионально, очень хорошо, и надо, конечно, им помочь, чтобы они делали свою работу еще лучше. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковина, это радио НВ. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.